Вчера приходит девушка одна и говорит: хочу поговорить с вами, дорогой отец Константин, на разные богословские вопросы. Пожалуйста, говорю. Присели на лавочку. Спрашивает: я, говорит, много лет ходила в протестантскую церковь, и у нас есть там такая, вернее, была, но она и сейчас есть, но просто девушка уже ушла, пришла в православную церковь. Доктрина такая, называется доктрина о вознесении церкви. У вас в православии есть такая доктрина, такое учение? Я говорю, я вообще первый раз слышу про такое вознесение церкви. Что это такое за вознесение церкви? Ну как? Говорит, апостол Павел черным по белому пишет, что в конце истории церковь, то есть те, кто Богу верны, лучшие чада Божьи, они будут вознесены на небесах и там будут с Господом пребывать. А на земле в это время будет царство Антихриста. Антихрист будет всех преследовать, убивать и так далее, и так далее. Я говорю, нет, говорю ей, это, говорю, совершенно глупая доктрина. Нет такого ни в Священном Писании, ни в предании церкви. Это какая-то совершенно придуманная чушь. Согласно книге Откровения Иоанна Богослова, Антихрист придет для всех людей. То есть все люди, не то, что какая-то часть вознесется на небеса, а какая-то будет на земле. Все люди будут жить на земле, придет Антихрист, который будет пытаться отвлечь людей от Бога, увлечь за собой, отвергнуть от Господа. И, собственно, христиане будут, какие-то сломаются и подчиняться Антихристу, какие-то будут бороться, противостоять Антихристу. Девушка говорит, ну а как же так? Ведь апостол Павел пишет, а вы говорите, что нет. Где пишет апостол Павел? Вот здесь пишет апостол Павел, говорит. Я улыбнулся и говорю ей, потому что вы редко ходите на наши занятия, которые мы проводим по субботам, богословские занятия для взрослых, на которые я всех приглашаю. Там мы как раз разбираем вот сложные места Священного Писания, такие невразумительные, не совсем понятные места разбираем. И сегодня давайте с вами как раз, дорогие, разберем этот самый текст, о котором вот эта девушка-то говорила. Это текст действительно из апостола Павла, текст из послания апостола Павла к фессалоникийцам. Этот город был близок апостолу Павлу, Павел там насадил христианскую общину, и в этих Салониках многие люди сомневались и думали, какой будет вечная жизнь, каким образом произойдет воскресение из мертвых. Вы же понимаете, что язычники ни в какое воскресение из мертвых не верят. Это чисто библейская тема. Тема еще ветхозаветная, и потом тема, уже развитая в Новом Завете, тема, особенно получившая в церкви популярность благодаря воскресению Христову, тема о том, что все умершие пробудятся к вечной жизни. Вот, дорогие, представьте себе, что все мы умрем, да, каждый в свое время. Кто-то сам умрет в своей постели, кто-то в больнице, на больничной койке умрет, кто-то погибнет, кого-то, не дай бог, убьют, может быть, даже. Собственно, все мы умрем. Но некогда, в будущем, Бог... А что Бог задумал об этом мире? Вы знаете, у ученых есть целая куча вариантов о том, что ждет нашу Вселенную. Ничего хорошего, конечно, не ждет. Есть много вариантов, как наша Вселенная погибнет. И одним из... Много вариантов. И она обязательно погибнет каким-то из вариантов. Например... Туманность Андромеды несется с большой силой к нашей системе Солнечной, и через 4 миллиарда лет столкнутся они. И, конечно, это будет огненный смерч, в котором Солнечная система наша сгорит, и вся Вселенная, во всяком случае, часть Вселенной переустроится и так далее. Это один из вариантов. Но я думаю, что мы не дождемся до этого периода, потому что уже через 3 миллиарда лет уже Солнце настолько разбухнет, оно постепенно разбухает, что оно сожжет все, что есть на планете. Есть еще более близкие к нам эпилоги, концовки нашей Вселенной. Но на самом деле Бог предусмотрел другой конец для нашей Вселенной. Бог наше мироздание, наш космос преобразит. Вселенная – это не бессмысленная пружина, которая вдруг неизвестно откуда появилась, почему-то начала расширяться, зачем это все произошло, что будет дальше, бесконечно ли будет расширяться или будет сужаться она и так далее. Космологи спорят, им это интересно. Но думаю, что до этого дело не дойдет, потому что Бог с самого начала в Священном Писании говорит нам, что я все мироздание предназначил для другой цели. Не напрасно все это сотворено, не для того, чтобы это один огненный смерч пожирал другой, чтобы все это сталкивалось, взрывалось, разлеталось и так далее, и крошилось. Бог сотворил Вселенную для вечной жизни, но для того, чтобы она вошла в вечную жизнь, она должна преобразиться, то есть должны те законы физики, которые сейчас заложены как основа, да, для существования нашего мира, нужно, чтобы эти законы физики каким-то образом изменились, преобразились, чтобы все не шло к концу, к распаду, к гибели, чтобы не шло. Итак, Бог задумал о нашей Вселенной нечто славное и великое, наше мироздание преобразится. И как Бог, более того, может быть, даже до преображения мироздания, а может быть, одновременно с преображением мироздания, Господь произведет преображение нашей планеты, нашей Земли. И Господь воскресит всех умерших, то есть все умершие воскреснут. Но, конечно, воскреснут не примитивно, как в каком-то фильме ужасов, там люди, вылезающие из могил и так далее, да, это смешно. А это значит, что люди возродятся к новой жизни и обретут новые тела. У нас с вами будут новые тела. Это будут уникальные тела, такие, какие не подвержены законам распада материи, законам смерти, тления. Это будет такое тело, которое имел Христос. Да? Мы помним, что Христос после воскресения имел уникальное тело. С одной стороны, это тело было материальным. Христос мог пить, есть. Он говорил, потрогайте меня, осижите, прикоснитесь ко мне. То есть это не какое-то, знаете, световидное, такое, какое-нибудь лазерное или какое-то другое там воздушно-газовое тело. Это абсолютно материальное тело. Но с другой стороны, его материальность другого характера, не такая, какая у нас сейчас. Она не подвержена законам вот нашего бытия, законам физики нашего мира не подвержена. Христос мог исчезать и появляться, он мог проходить сквозь запертые стены и двери. Христос мог быть в нашем мире, потом входить или выходить в потусторонний мир. Вот так вот такое было, такие переходы были у Христа. Много другого интересного, можно сказать, про воскресшего Христа. Итак, как воскрес Христос и получил новое тело, так же и мы все, дорогие, воскреснем и получим новые тела, и будем жить вечно. Мы увидим своих умерших близких. Мы будем радоваться, и будем, может быть, обниматься, и будем ликовать от того, что те, кто нам дорог, ушли от нас, и мы сегодня плачем о них, а потом мы встретимся, и наша встреча будет вечной, навсегда встреча произойдет. Дискуссионный вопрос о грешниках. Они вообще возродятся для какой-то жизни в потустороннем мире? Или они вообще исчезнут? То есть те негодяи, которые всю свою жизнь строили без Бога. Некоторые тексты Священного Писания говорят, что их ждет смерть вторая, то есть полное уничтожение. Некоторые тексты той же самой Библии говорят нам о том, что их ждет просто какая-то очень печальная, мучительная жизнь на том в вечности в той, да, ну, мы точно не можем реконструировать, что будет, во всяком случае, то, что будет, то, что откроется, превышает даже наши самые смелые догадки и предположения, дорогие. И вот, возвращаясь к нашей теме, апостол Павел пишет фессалоникийцам письмо, в котором рассказывает, ну, во всяком случае, так, намекает на то, каким образом произойдет это воскресение из мертвых. Я уже сказал, да, что Фессалоники, Солунь был языческим городом, а язычники ни в какое воскресение из мертвых не верили. Это только библейское убеждение, что люди воскреснут из мертвых. И, конечно, жители Солуни, которые приняли христианство, они все время сталкивались с тем, что их друзья, их родственники говорили им, что вы верите в воскресение из мертвых, это какие-то ваши глупости. И некоторые христиане колебались и думали, а может быть даже нет этого воскресения из мертвых. Как знаете, вот сейчас есть, например, такое интересное направление, что ли, богословское на Западе. Называется оно так по-научному – осуществленная эсхатология. То есть не просто какие-то люди, а крупные богословы, священники, даже епископы, но не православные, а протестантские и католические некоторые, они придерживаются этого учения. Знаете, какое, наверное, нехорошо говорить, что смешное учение. Это будет обидно для них, если мы скажем, что смешное учение. Но, во всяком случае, такое курьезное учение. Они говорят, что поверить в воскресение из мертвых ведь трудно, да? Но Библия это говорит однозначно о воскресении из мертвых. Говорит. Мы же не можем думать, что все библейские авторы все выдумывают. Потому что мы верим Священному Писанию. Все, что говорит нам Священное Писание, все это сбывалось, все это осуществлялось. А если и Христос, и апостолы, и каждая книга Священного Писания настаивает на нашем воскресении из мертвых, да, и более того, вся христианская традиция говорит об этом, таким образом, мы, если мы не будем в это верить, мы в очень странной окажемся ситуации. Как это так? Почему не должны верить Священному Писанию, не верить святым нашим? Почему мы должны не верить им? Тогда проще вообще не верить, назвать себя безбожником, да? Но с другой стороны, верить-то мы должны верить, но ведь это же, согласитесь, что это не так просто поверить. Ведь мы ходим, гуляем, питаемся, размножаемся, болеем, умираем. И как-то все это, поверить, что все мы воскреснем из мертвых, как-то это непросто во всяком случае. И вот на Западе богословы такую интересную теорию выдвинули. Они говорят, что теория называется осуществленная эсхатология. Они говорят, что это воскресение из мертвых, опыт воскресения из мертвых. Надо понимать в том смысле, что мы сегодня его переживаем уже. Вот всякий, кто стал христианином, он чувствует, да, такой духовный подъем, радость. Вот это и есть то, что Библия называет воскресением из мертвых. Наверное, согласитесь, что это смешная точка зрения, конечно. Ну, во всяком случае, христианам всегда было нелегко поверить в воскресение из мертвых. И апостол Павел, зная, что фессалоникийцы, они вот сейчас колеблются, он им пишет свое послание, письмо, и делится с ними вот своими соображениями на этот счет. Как это все произойдет? Вот давайте я прочитаю и прокомментирую. Это первое послание к фессалоникийцам, 4 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». То есть, как язычники не имеют надежды и скорбят, когда умирает их близкий, так и некоторые христиане скорбели, когда умирали их близкие, потому что не совсем могли поверить в то, что воскресение из мертвых возможно. Вот апостол Павел говорит, не хочу вас оставить в неведении, братья, о умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то веруем, что и умерших Бог воскресит из мертвых. Ведь Христос действительно умер, его похоронили. Не думайте, что они все такие были, знаете, наивные, придумали себе, что вот Христос воскрес. Христос реально умер, израненный, окровавленный, в жутком состоянии, в котором никто уже очнуться и прийти в себя не может. Его положили во гроб, задвинули огромным камнем. Все время Христа Иисуса прошло, все это понимали. И на третий день пришли, чтобы последний раз помазать ему, воздать ему какие-то почести, женщины, ко гробу. Что они видят? Они видят, что камень отвален. Они заглядывают в ужасе, видят ангела, который говорит, что ищете живого среди мертвых. И сказано даже, что женщины не поверили, не поверили. А потом женщины кому-то рассказали, и ученики тоже не поверили. А потом Христос начинает являться всем. Являться, являться. И даже неверующим, вот, например, Фоме, завтра будет память апостола Фомы, Христос говорит, потрогай меня, ты не веришь, что я воскрес? Думаешь, что это какая-то иллюзия? Потрогай меня, вложи в мои раны, ты убедишься, что эти раны не болят уже, что я воскрес и преобразился. Итак, воскресение из мертвых Иисуса Христа – это факт, подтвержденный, можно сказать, даже научно, если так можно выразиться, потому что не только христианские источники, но и нехристианские источники и документы об этом сообщают нам. Воскресение Христа из мертвых было огромным потрясением для людей. Для них это было шоком. Они не могли сами поверить, пока не увидят, не убедятся. И, наконец, они поверили, когда встречались с воскресшим Христом, общались с Ним, они поверили в это, убедились в этом. И вот апостол Павел говорит, как Христос умер и воскрес, так и умерших в Иисусе, то есть тот, кто в Иисусе умирает, про тех, кто не в Иисусе умирает, про неверующих мы не можем ничего точно сказать. Это все дискуссионный вопрос. Но несомненно, что про верующих, кто живет в Господе, мы можем что-то сказать определенное. Что? Несомненно, что и умерших в Иисусе Бог приведет с ним к вечной жизни, к воскресению из мертвых. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, то есть живые, оставшиеся до пришествия Господня, он, апостол Павел, думал, что он доживет до пришествия Господня, но потом немножко свои взгляды подкорректировал, да, увидел, что Христос не спешит приходить. Он действительно не спешит, уже 2000 лет прошло, а Христос не хочет, пока еще не спешит приходить, да, дает миру самому как-то вот развиваться, чтобы как можно больше людей сделали свой выбор, жить с Богом им или без Бога, быть христианами или не быть христианами. Итак, смотрите, да? Мы, живущие, оставшиеся в этом мире до пришествия Господня, не предупредим умерших. Это неверное слово, предупредим, неправильный перевод. Мы не предварим, то есть мы не раньше воскреснем. Мы, живущие, будем пока жить. Потом что произойдет? Вот мы живем. Вот, наконец, сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, то есть ангелы вострубят, начнется, так сказать, апокалипсис, начнется конец света, день Божий. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первые. То есть вот как будет по слову Господню, которое нам апостол Павел сообщает. Вот как это все будет. Мы живем на земле. Вдруг раздаются сигналы какие-то. Но апостол Павел их описывает в виде трубных гласов. Апостол Павел был же человеком своей культуры. В то время богослужение в храме начиналось с того, что выходили трубачи с такими трубами длиной в несколько метров. Вставали на крылья храма и трубили в эти трубы, и над площадями трубный звук такой раздавался. Так начиналось богослужение ветхозаветное, ну, во времена апостола Павла. И вот он говорит, что день этот Божий тоже начнется с возвещения труб, как будто на богослужение трубы созывают. Мы можем понять, что это образно он выражается. Он, для него это был просто такой образ. Может быть, никаких труб не будет, может быть, по-другому как-то все это начнется. Но начнется. Сам Господь сойдет с неба. Небо – это не то небо, по которому космонавты летают или там летчики. Нет. Это духовное небо. Духовное небо – это потусторонний мир, мир, соседствующий с нашим. Вот мир этот невидим нам, но он здесь, этот мир, он соседствует с нашим. Рядом с нами усопшие, рядом с нами ангелы, демоны, Господь. И из того мира можно войти сюда, как будто через невидимую дверь. Только мы не можем туда попасть. А нас посещают иногда Господь, Пресвятая Богородица, какие-то святые иногда приходят, даже усопшую Господь иногда посылает в этот мир прийти наш, да, из потустороннего. Вот что такое библейское выражение «небеса». Некий сигнал начала, Господь вдруг проявляется в этом мире. Часто Господь не проявляется, Он скрытый, Он только иногда нам открывается нашему сердцу. А тут Господь проявляется, и начинается воскресение из мертвых. Тоже, как оно будет происходить, мы этого не знаем. Мертвые во Христе воскреснут прежде. То есть все, кто был во Христе от начала мира, вот как мы служим панихиду, сейчас будем служить, служим литургию мы всех, и всех во Христе почивших православных христиан, все, кто во Христе за все эти 2000 лет почил, про других, повторяю, мы не знаем. Апостол Павел тоже ему не открыто про других. Но про христиан он точно говорит. Мертвые во Христе сначала воскресают, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот эти слова, они мою вчерашнюю собеседницу, о которой я уже упомянул, они ее и целый ряд протестантов путают и сбивают с курса, они не понимают, о чем идет речь. У апостола Павла, ведь апостол Павел человек своей культуры, он пользуется терминами ему понятными, а нам не совсем понятными. Здесь что апостол Павел имеет в виду? Он не имеет в виду, что вот Господь сходит с небес, мы восхищены на облаках к Богу, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Что же, мы останемся на облаках всегда? Нет. Вот, дорогие, это один из очень важных моментов. Апостол Павел использует образы из известной древнему миру, из, вот скажем, реалий древнего мира. Когда, например, царь подъезжал к какому-то городу, или там полководец подъезжал к какому-то городу, то делегация города выходила на встречу. Называлась встреча. Встреча была за городскими воротами. Встречали царя, и эта делегация, вот как сейчас президент прилетает, и в аэропорту его встречают. Его же не в мэрии сидит мэр, ждет президента. Он в аэропорт, мэр едет, чтобы встретить там. И потом кортеж везет президента, скажем, в город уже. Или когда епископ, кто-то видел, как служит епископ, приходит, мы выходим к входу, встречаем епископа, и потом с епископом идем в сторону алтаря уже. Это встреча, древняя встреча какого-то высокопоставленного лица. Он имеет в виду, апостол Павел, то же самое. Когда Господь проявится в этом мире, мы, живущие, выйдем к Нему навстречу, состоится встреча, и вместе с Господом мы войдем, так скажем, в наш мир, обратно вернемся, чтобы Господь здесь правил, воцарился, преобразил его и так далее. Вот о чем речь идет. Слово «облако», слово «небеса» – это богословские термины, обозначающие божественную, потустороннюю реальность, сверхъестественную реальность. Мы, живущие, выйдем навстречу Господа, встретим Господа и Господа введем в полноту власти в наш мир. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Вот о чем пишет нам апостол Павел. Итак, подытожим. Воскресение будет, несомненно, воскресение всех умерших, но во Христе, естественно, потому что про других апостол Павел не знает. Воскресение будет несомненно. Это не догадки апостола Павла. Это он говорит словом Господним. Господь ему открыл. Дальше. Воскресение будет таким образом. Вдруг некий сигнал начала конца, и проявляется Господь. И начинается процесс воскресения и воскрешения мертвых. Всех, кто во Христе умер за все время. Не то, что могилы разворачиваются, могильные камни переворачиваются. Нет, это будет по-другому. Это будет по-другому. Может быть, знаете как, помните, как евангелист Матфей описывает, когда Христос воскрес, то вдруг воскресли телеса многих святых, усопших, и вошли в святой город Иерусалим. Вот ничего себе, в Иерусалиме сидят люди, и вдруг видят, что к ним стучатся и приходят их умершие родственники, да, и они в шоке. Апостол Матфей пишет, когда Христос воскрес, вот такие же события сопровождали воскресение Христова, говорит, телеса многих святых воскресли и вошли в святой город Иерусалим. Понимаете? Тоже один из вариантов. Мы занимаемся всеми своими делами, да, и вдруг начинаются встречи с людьми воскресшими. Значит, все, можем понимать, что уже настал этот день Икс, день Божий. А те, кто живут, те даже и не умрут, они просто будут преображены. Просто встретят Господа, должны выйти тогда навстречу Господа, встретить Господа. И, кстати сказать, вот если так на секундочку представить, что вдруг это произойдет, скажем, завтра, сегодня, послезавтра, мы можем вдруг, и мы выходим, и мы встречаем Господа на улицу. Вдруг Господь здесь сойдет на землю и проявится здесь. Есть у нас куда Бога ввести? Конечно, в наш храм. Храмы – это и есть те места, куда можно ввести Бога, провести Бога в алтарь и на престол. Вот это слово «престол», которое мы службу совершаем. Что такое престол? Престол – это трон Божий. Поэтому престол всегда очень аккуратно убран. К нему нельзя прикасаться. Только священники могут прикасаться. Да? Мы благоговейно тело и кровь Христовы ставим на престол. Никто, кто зайдет в алтарь, он не может прикоснуться к престолу. Это трон Господа. Он должен быть всегда убранным, чистым, подготовленным для Господа. Потому что Господь может в любую минуту прийти. И мы тогда его введем в наш храм, как архиерея, как епископа. И тогда введем его и скажем, вот трон для тебя, Господь, приготовлен. И вот тогда начнутся вот эти вот моменты уже изменения мира нашего, да, моменты преображения мира. Как это будет происходить? Об этом нам сообщают уже другие тексты и у апостола Павла, и в других книгах. Но сегодня я говорить об этом не буду, дорогие. Итак, заканчивает Павел словами. «Утешайте друг друга сими словами». Когда нам грустно, когда нам плохо, когда мы болеем, когда хороним любимых людей своих. Не будем отчаиваться и грустить, будем понимать, что все это временно. Главное бы только человек упокоивался в Господе, то есть был бы христианином, а не просто какой-то безбожник. Жил-жил и умер. Что будет с этими безбожниками, мы и не знаем. Павел-то тоже не знает, ему Господь не открыл. А все умершие в Господе, он знает, что будет с умершими в Господе. Вот давайте и сами будем жить в Господе, и близких наших к Господу постараемся привлечь.